Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, отец Павел Поздин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня я предлагаю немножко изменить нашим традициям и поговорить о другом. Обычно мы с батюшкой разговариваем о сектах, деструктивных культах, а сегодня я предлагаю поговорить о сложных моментах, начать говорить, потому что, я думаю, этому мы посвятим не одну передачу, начать говорить о разных сложных, трудных моментах нашей православной веры. Где-то это, может быть, будут и богословские вопросы, где-то это будут вопросы какие-то практические, православные, которые вызывают вопросы, сомнения, может быть, неверно толкуются где-то. Я думаю, это будет актуально для наших слушателей. И первое, о чем я бы хотела поговорить, это об акафистах. Может быть, сюда стоит отнести еще и каноны, и, может быть, даже практику читать псалмы. Я думаю, каждый православный христианин, и, скорее всего, даже не раз, сам лично читал акафисты по какому-то поводу, да? Есть огромное количество причин, по которым люди хотят читать акафисты, и которым советуют даже, будем так говорить, читать акафисты. И вот здесь вот как раз и вопрос. Действительно, с одной стороны, нет ничего плохого в том, чтобы молиться Богу, молиться святым, чтобы восславлять святых и Бога, так ведь? Это само собой разумеющееся. С другой стороны, как бы это ни стало каким-то магическим заклинанием, магическим действием, что вот я хочу что-то конкретное свое получить, я узнал, что именно этот святой, грубо говоря, отвечает за мой вопрос, поэтому сейчас я прочитаю определенное количество определенных молитв ему, и тогда я точно получу свое. Вот. Это, конечно, совершенно не православный подход, совершенно не имеет ничего общего с верой, поэтому давайте разбираться. Батюшка, расскажите сначала, что это за традиция читать псалмы, откуда она пошла, как
псалмы,
она у нас?
Псалмы, акафисты, да?
Да.
Молитвенные последования. Ну, традиция читать акафистов, акафисты достаточно древняя. Если мы посмотрим, первый вот такой великий акафист, так называемый, появился в VII веке, в 626 году, как говорят исследователи. И этот акафист был посвящен Божией Матери, прославлял Божию Матерь. И это было связано с избавлением города Константинополя. Город был осажен аварами и славянами. И после крестных ходов, после молитв особых и также совершения богослужения во Влахернской церкви, вот, была составлена такая хвалебная песнь Богородице, и впоследствии, уже через, ну, долгое время, именно вот этот акафист, он являлся, наверное, ну, единственным таким и стал образцом для всех акафистов в последующую эпоху. Вот, дальше мы уже видим, в XIII веке появляются акафисты Иисуса Сладчайшему, также еще позднее, в XIV веке, появляются акафисты Архангелу Михаилу, Иоанна Предтечи, святителю Николаю, Успения Божией Матери, Кресту Господня, апостолам Петру и Павлу и многим другим апостолам. Кстати, вот этот первый акафист, великий акафист, который читается обычно в Пятую Седмицу, в субботу Великого Поста, эта суббота называется еще суббота акафиста, считается, ну, хотя некоторые исследователи, ученые это опровергают, приписывают ее святому Роману Сладкопевцу, то есть он, ну, считается вообще создателем этого жанра. Вот если глубоко смотреть уже в литургику, литургическое богословие, мы увидим, что акафист, он как жанр гимнографии церковной появился уже, как я уже сказал, в VII веке. Предшествовал ему такой жанр, как кондакт. Это не то, что мы сейчас вот имеем в виду. Кондакт – это небольшое, достаточно песнопение, посвященное святому или празднику, а именно был такой вот именно достаточно обширный чин богослужебный. Вот, само слово «акафис» происходит от греческого. «Акафис» значит «о акафистос имнос», то есть «неседальная песня». Это означает то, что во время чтения или пения акафиста слушатели или те, кто, ну, совершает акафист, его поет, они не сидят. ну, в отличие от того, как, вот, например, на кафизмах причтение псалтыри в храме разрешается, положено сидеть, седалина-то от слова сидеть. Ну, то есть вот такой вот именно особенность. Также еще, как я уже сказал, что такое акафист? Это жанр православной гимнографии, представляющий из себя хвалебно-благодарственное пение, посвященное Господу Богу, Богородице, Ангелу-Хранителю, ну и каким-то святым, которых мы особо почитаем. Состоит обычно акафист из 25 песен. Ну, при этом, ну, можно сказать, что достаточно продолжительное молитвенное последование себя представляет акафист. Вот, в него входят 13 кандаков и 12 икосов. Икосы заканчиваются, ну, вот обычно возгласами «радуйся», поэтому их еще так как я уже сказал, акафисты появились в византийскую эпоху, и то, что мы сейчас имеем, множество акафистов, которые у нас есть, последования акафистов, они были переведены уже с греческого языка. Авторами этих произведений являются византийские авторы, среди них есть преподобные, монахи, патриархи, то есть достаточно такого высокого уровня гимнография. Но впоследствии, вот уже в 20-м, где-то 19 веке, в нашей стране, в России, этот жанр, он приобрел наибольшую популярность. По какой причине? Потому что акафист можно совершать, во-первых, вне священника, то есть это могут быть прихожане, можно совершать дома, очень удобно в паломничестве, например. Вот есть такая практика, когда автобус паломнический едет куда-то, то вместо того, чтобы разговаривать на посторонние темы, ну, все равно там за 2-3 часа посторонние темы возникнут, да? Вот, например, часто практикуют прям чтение, пение всем автобусом, всеми паломниками. Потом очень удобно, приезжая на место паломничества, вот в храм или монастырь, вот, чтобы провести богослужение, для этого необходимо, ну, заранее, да, как-то, и, во-первых, время выгадать, чтобы приехать, а бывает, не всегда получается вот, к началу литургии, да, прибыть на службу. Затем нужно договариваться с храмом, там, может быть, с архиереем, с епархией. А вот прочитать, пропеть акафист – это в любом храме просто, ну, подойти там, поставить в известность настоятеля, священника, и можно почитать вместе, спеть, приложиться к иконам. Ну, кстати, вот эффект такой, что не просто вот мы приехали, зашли в храм, там свечки поставили, походили, к иконам приложились, а именно после именно чтения, пения акафиста, даже еще лучше пения, когда вот народ тоже участвует в этом, ну, совершенно другое ощущение самой молитвы.
Батюшка, а с духовной точки зрения, чем акафист отличается от других каких-то молитв? Почему он так популярен у нас?
Ну, отличается тем, что молитвы в основном, они бывают разные, просительные бывают, да, покаянные молитвы, хвалебные. То акафист, как правило, это хвалебное такое вот песнопение, хвалебное последование, то есть там перечисляются часто вот такую особенность есть, когда, ну, вот, например, мы обращаемся к Господу, к Божьей Матери, обращаемся к святым. Там есть такой возглас на икосах «радуйся» или по-гречески «хэрамы». Вот часто литургисты называют это хэритизмы, то есть прославление, да, то есть «радуйся» – это значит прославить Господа, прославить Божью Матерь. Ну вот по-гречески это звучит «хэра митера туфиу», то есть, ну, «радуйся, Матерь Божия», например, ну или как там, «святитель Николай», или кто-то из святых. То есть вот эта особенность именно хвалебная, прославляющая, и каждый кандак также заканчивает словами «аллилуйя». Вот, а 13-й кандак трижды мы поем «аллилуйя». Кстати, вот этот возглас церковный, ну, он, как он переводится, в законе Божьем можно посмотреть, «Хвала Богу, хвала Господу». И, ну, многие недоумевают, почему он звучит, ну, без перевода получается. А звучит он на иврите и переводится действительно, если вот точно произнести, «Халилу Ях». Ях – это Яхва, это Господь, то есть хвала Богу. Ну, у нас вот получается в транскрипции, в греческом теряется этот Ях, ну и остается «Аллилуйя». Ну, не совсем понятно, конечно, но все знают, верующие, богомольцы знают, что именно так, таким образом заканчивается.
Отец Павел, а откуда пошла традиция связывать именно какие-то свои прошения, просьбы с акафистом? И не просто помолиться, да, и в молитве попросить, а именно какое-то вот численное, да, там 40 дней читать, три месяца, год читает, ну, всегда по-разному. С чем это вот связано?
Не, ну, числа – это вообще часто употребляемое такое понятие и в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы встречаем там число 12, число 40, число 9. Есть мистическое значение этих цифр, мы связываем с ними там, например, ну, нет такого учения, конечно, прям вот богословского, догматического о… там посмертно учите души, там третий, девятый, сороковые сутки, но литургически это отмечено, мы, то есть, мы совершаем в эти дни панихиды, мы совершаем там, как правило, на третий день погребение, ну или отпетие совершаем, поэтому числа не имеют значения, потому что мы здесь на земле привязаны, да, к временным циклам, поэтому, ну в этом значении, конечно, полностью мы не можем понять, да, почему именно там надо 40 читать, вот там 40 акафистов или каких-то там 40 канонов 40 раз, вернее 40 дней, да, подряд, почему надо читать. Ну, вот, например, принято читать по смерти человека 40 дней псалтырь по усопшему. Mm-hmm. Ну, читается на 40-й день окончательно, как бы человек, ну, вот, вот уже упокоение, да, происходит его там в том месте, в котором ну, Господь ему, куда он его, да, направит. Мы не знаем, какое-то место хорошее, плохое вот, для нас. Но 40 дней мы молимся, есть такая традиция. Кстати, я могу вам сказать, что я не сторонник каких-то вот этих магических цифр. Вот, например, что для того, чтобы добиться того-то, того-то, нужно прочитать столько-то, столько конкретно молитв, столько-то акафистов надо прочитать. Но вот встречался в своей жизни, вот такая практика была у нас в прошлом году буквально. Была проблема у прихода, мы не могли подключить газ, вернее, нам его срочно выключили зимой. Нужно было добиться вот летом, за лето, за осень полностью там переоборудовать котельную, новое оборудование. Но самое главное – переподключить вот именно все вот эти вот, чтобы газовые службы дали разрешение и был пуск газа. Вообще, как бы многие говорят, что это даже бывало в некоторые инстанции, предприятия до 3 года бегают, а нам нужно было это вот буквально за 2-3 месяца сделать. И так получилось, что мы вошли вот в зиму 2021 года, получается, октябрь, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь, газа не было. Уже декабрь идет. Ну, в храме еще более-менее у нас там были электрокотлы, которые по 100 тысяч нужно было платить, там для прихода это очень большая нагрузка была. А духовный центр, там большая площадь, уже 200 с лишним квадратов, там, где вот была трапезная, актовый зал, вообще не отапливалось никак, потому что невозможно было отопить, нужен был газ, вот срочно. Вот начинается пост, я благословляю, ну как благословляю, не то, что вот прям я вам всем благословляю, вы должны вот так поступать. Все прихожане у нас по поводу этой ситуации переживают, все чувствуют это как своей проблемой, всячески стараются помочь, кто там финансово, кто там какими-то советами, действием, молитвой. Вот я призвал, вернее, даже не благословил, я призвал, да, общину, начался у нас пост, а как раз вот когда... Ну, такое обострение пошло, что вот неизвестно, получим мы зимой, не получим газ. Вот, я попросил молиться акафист читать святителя Николая. Он покровитель нашего храма, у нас храм святителя Николая. Вот, и благословил на 40 дней. Вот, и что вы думаете, как получилось в итоге? 17 числа нам включили газ, причем внезапно, я даже не ожидал. Там было много всяких таких подводных течений, которые ну, просто могли ничего не включить. 18-го, нет, получается, 17, да, мы его запускали, котел кое-как запустили, потому что там все замерзло. И 19-го уже на службе, вернее, даже 18-го на всеночном день у нас был газ, и уже отопление пошло с этого времени. Я-то не говорю, что это вот какая-то магия, да, что вот прям из-за это того, чудо, что мы акафисты. Но это чудо, да, действительно.
Конечно.
И да, действительно, Бог может и просто чудо послать, да, без всяких условностей, что вот мы должны там, обязаны там вот такие-то слова сказать, такие-то речи произнести. Но именно что, как говорится, синергия, да, то есть мы у Бога просим, да, мы что-то делаем, да, мы понимаем, что от нас это не зависит, не все от нас зависит, да, что есть, ну, то, что зависит больше от Бога. Вот. Ну, поэтому я думаю, что это угодно Богу, действительно такая форма к нему обращения. А почему именно акафист, почему не другие формы? Тут еще же обратите внимание, что акафист, как правило, вот уже, как я уже сказал, там с 13-14 века принято ну, сочинять, да, писать, составлять акафисты, посвященные разным святым. И здесь вот интересно, что можно просто житие святого прочитать, да, своими словами помолиться к нему, Но акафист – это такая поэтическая форма общения со святым. Я думаю, что это очень, ну, много для души, для сердца, значит. Например, мы вот мало, да, с друг другом общаемся в такой поэтической форме. Ну, обычно это такая любовная лирика, да, обычно, ну, бывает. А так в целом… А, вот я знаю, например, своим родителям пишут стихи дети, да, благодарность. Там, женам, мужьям. Вот, потом, например, когда уже кто-то уже ушел из жизни, да, вообще эти стихи, они как до слез, да. То есть вот такая форма поэтическая, она обращение к святому, ну, я бы сказал, это такой елей для души, умилостивляет душу, как-то ее. Вот я тоже замечал чтение акафиста, например, как на свое состояние, даже если какое-то ожесточение сердца против кого-то, какое-то неприятие какой-то ситуации, после акафиста всегда лучше, светлее. Сама форма обращения.
Отец Павел, действительно, огромное количество людей могут привести подобные вашей истории, да, чудесного какого-то разрешения ситуации после прочтения акафистов или псалмов. Действительно. Но меня лично, может быть, как-то чересчур тревожит такое сознание, которое может возникнуть у людей, отношение к акафисту как к какому-то заклинанию магическому, что мне нужно получить что-то свое любой ценой, и я вот тут вот наслушалась таких историй, сделала вывод, что значит, чтобы что-то свое получить, 100%, чтобы была гарантия, да, я буду читать 40 дней именно этот акафист, именно этому святому, и тогда все у меня совпадет. Но ведь это тоже неправильное отношение.
Ну, это крайности, да, если человек воспринимает молитвословие церковное как, ну, магический какой-то обряд, это ничем не отличается на самом деле от магии, вот, потому что, в принципе, здесь не так важно именно какие слова человек произносит и о чем, если он не задумывается, если он содержание никак не проникнул, да, содержанием этих, ну, песнопений, молитвословий, то, конечно, я думаю, что это может так восприниматься. Ну, тем более, если, например, человек новоначальный и не совсем, ну, не до конца еще понимающий, да, вот, например, почему мы молимся к святым, да, почему, например, те или иные прошения к тому или иному святому, да,
а ведь есть, кстати, еще некоторые люди, как раз новоначальные, да, у которых случилась беда, им кто-то посоветовал читать акафист, и они даже сами признаются, что я читаю, и я не понимаю, о чем речь. Я просто читаю какие-то буквы даже. Даже слова не всегда понимаю.
Тут еще есть, да, особенности, сложности церковно-славянского языка и вообще сама по себе форма, да, в которой выражаются, ну, например, радуйся. Вот это вот греческое хэромы, да, у нас вот в русском современном языке. Ну, можно найти аналог, да, хотя, ну, слово «радуйся» понятно, да, но у нас «радуйся» – это выражение эмоции, а тут не совсем, тут «радуйся» – это даже, я бы сказал, такой вот духовный, глубокий подтекст имеет, а на русском языке это совершенно другое. Значит, да, здесь надо углубляться, как-то расти духовно для того, чтобы…
Еще вот такой вопрос, отец Павел. Мы знаем прекрасно, что на все воля Божья, и нам действительно сейчас в нашей сложной жизненной ситуации может казаться, что самый лучший исход будет вот этот вот, который мы себе в голове придумали, да, но на самом деле у Бога могут быть совершенно другие планы на нас, и я думаю, тоже каждый может привести… Каждый может привести не один случай, да, из своей собственной жизни, когда все, казалось бы, идет не так, как человек хочет, а потом все это наоборот складывается максимально лучшим образом, и человек действительно понимает, что именно так оно и должно быть. Но здесь и сейчас, когда проблема пока как такой созревший прыщ большой, да, есть, нагноенный какой-то гнойник, человек хочет ее решить, и у него даже могут быть какие-то благие намерения, да, то есть это может быть, например, болезнь близкого человека очень сильная, да, и человек молится, чтобы она ушла. Это может быть о сохранении семьи, когда семья там на грани развода, да, и это же вроде бы нормально и хорошо просить у Бога здоровья близкому. Это нормально и здорово просить о том, чтобы семья сохранилась. Вроде бы все хорошо, но это все равно может не случиться, потому что, опять же, с того, с чего мы начали, может быть, у Господа на нас другие планы. И вот как тогда с этим быть? Не молиться о том, чтобы мой родственник выздоровел, а просто молиться о том, чтобы твоя воля, Господи, какая она должна быть, пускай она и случится, я ее приму любой. Тогда, получается, по этой логике вообще ни о чем конкретном молиться не надо, а только просить о том, чтобы твоя воля была.
На самом деле очень сложный вопрос. Почему? Потому что, ну, многие задаются, в Евангелии тоже сказано, что Господь уже знает заранее то, что, в чем мы имеем нужду. И, собственно, Бог, будучи благ, нам желает, да, помочь, и нам желает благо. Кстати, есть люди, многие неверующие, они не молятся, у них вроде все складывается, как надо.
Да, и смотришь и думаешь, а как же так?
Да, как же так? Вроде человек не молился, все. Причем еще бывает, что люди принимают это все как должное. Вот я вот есть такой вот на планете, да, Земля. Поэтому мне все должны.
А еще бывает, человек один, значит, молится, там 40 дней, один акафист читает, 40 другой, а какой-нибудь мало воцерковленный человек говорит, что-то у меня плохо, поеду-ка я съезжу там в какой-нибудь монастырь, свечку поставлю, и все, и он съездил, свечку поставил, и все пошло как по маслу.
Я слышал от одного человека такое выражение, что вот он так-то особо неверующий, но иногда бывает, что вот какие-то у него проблемы, затруднения встречаются, он едет в церковь, ставит свечку. Я говорю, ну и что? Работает.
И вот тоже кажется, мы, значит, здесь каждое воскресенье на службе и дома читаем, а тут достаточно, можно не ходить, а просто раз...
Ну, если да, если всю религию сводить, да, к тому, что, ну, вот к каким-то земным, да, нашим вещам, что вот получил я там богатство, получил я благополучие, и вот это вот в этом только заключается наше религиозное. Тогда, ну, вообще, в принципе, это быть верующим скучно. Получается, что мы вечные какие-то, как нытики, да, что ли. Ну, то есть, вот любой человек верующий, православный, он воспринимает все-таки веру свою, религию, ну, более глубоко. То есть, это достижение личного общения с Богом, это понимание, ну, и мира, и самого себя, и Бога как-то по-другому. То есть какая-то другая проекция, другой взгляд вообще абсолютно на те же вещи, но даже на саму жизнь, смысл жизни по-другому воспринимается. И это все вот гораздо глубже. Поэтому действительно, например, чтобы что-то получить, какую-то вещь, да, важную, в принципе, иногда достаточно просто одного слова, там, вздоха и просто даже уверенности в том, что Бог услышит. Вот я от одного верующего человека слышал такую историю. Ехал он, ну, на машине за рулем, ну, и вот начал поворачивать, а та машина стояла сломанная на перекрестке, ну, с сигнализацией, и он ее слева объехал, а там гаишники стоят, ну, подстава на дороге, вот, ну, и все, и гаишники уже по-полному начали там нарушение такого-то правила, такого, значит, он начал объяснять, что там машина стояла, она сломанная, почему справа не объехал, там справа тоже машины двигались, целая колонна, никто не пропускал. И тем более человек не знал, что там гаишники стоят и подкараулили.
Это действительно аргумент главный,
вот.
Батюшка.
И но самое-то главное, что в тот момент, когда вот этот, ну, мне человек рассказывал, когда он спорил с гаишниками, он понимал 100%, что его гаишники отпустят, ибо вера была такая, потому что он ехал, ну, по очень важному церковному делу сам. И он прям был уверен, что там одно слово буквально, гаишники не хотели отпускать. Но в конечном итоге, ну, пришлось даже прочитать молитву про себя ему. Ну, все отпустили и поехал. И, кстати, странно, потому что они специально стояли, то есть это было, то есть они ловили вот так вот. То есть, может быть, это был, может, они часто, бедняги, стояли на морозе и ждали, когда, ну, кто-то вот попадется на их это, как говорится, капкан. То есть вот эта вот вера, надежда, да, понимание, что ты не виноват, правоты, в данном случае, хотя ты и нарушил, да, правила дорожного движения, но ты не виноват, да, потому что тебе создали эту специальную искусственную ситуацию, а Бог на твоей стороне. И даже не надо было прям сильно молиться или там звонить кому-то, просить. И вот Господь решает, ну, то есть даже такая уверенность интуитивная, внутренняя, она может, поэтому не всегда. Бывают, наоборот, все ситуации, например, женщина не может забеременеть лет 20 или 30. Вот, и ничего не получается, там и врачи, и всякие способы, и методы используются. А потом раз, ну и там случается, например, беременность. И в этот момент человек чувствует счастье в 100 раз больше, если бы это было, ну, как бы естественным путем, как говорят, да,
конечно, произошло. Конечно.
И здесь уже, наверное, идет смещение, не даже не то, что вот, например, кто-то вообще не молится, ну, вот алкоголики какие-нибудь, да, они там встречаются, какие-то отношения у них даже вне брака, да, и дети у них рождаются, они их там отправляют куда-то непонятно, в детдома, аборты многие делают, не надо им этих детей. А кто-то вот благочестивый, верующий, не может получить, да,
да.
Там, десятками лет. Но когда он получает прошение, я знаю такие случаи, там и 20-30 лет люди живут, и тогда действительно счастье полное не только от того, что ты вот это получил, то, что ты хотел, да, ты реализовался там как родитель, как мать там, а именно ты получил еще ответ от Бога, что вот, ну, наверное, приятно очень было и родителям Божьей Матери, да, они престарелые, Иоаким и Анна получили дитя, и многим другим, вот как…
Отец Павел, большое спасибо. Давайте мы продолжим эту тему, потому что вопросов еще очень много в следующей передаче. Вот, я хочу напомнить, что сегодня мы беседовали про молитвы акафистами с отцом Павлом Поздиным, настоятелем храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.